1 мая был спущен на озеро первый корабль. В июле весь двор отправился в Переславль и пробыл там до сентября. Царица Наталья, не имея возможности удержать сына в Москве, должна была сама отправляться на место его любимых потех. Но матери трудно было следовать за богатырем, который рвался на более широкую воду, охоте его равную. Переславское озеро стало ему тесно. Он посмотрел Кубенское, то было мелко. Неодолимая сила тянула его к морю. К матери за благословением. Не пускает. Наконец, видя великое желание и неотменную охоту, пустила поневоле, взявши обещание не ходить самому по морю, а только посмотреть корабли. В июле 1693 года с большою свитою царь отправился на север, к Архангельску. Как только завидел море, обещание, данное матери, было забыто. Поплыл провожать иностранные корабли. А мать шлет письмо за письмом, пишет о возвращении. «О том свет мой, радость моя, сокрушаюсь, что тебя, света моего, не вижу. Писала я к тебе, к надежде своей, как мне тебя, радость свою, ожидать. И ты, свет мой, опечалил меня, что о том не отписал. Прошу у тебя, света моего, помилуй род шуетя, как тебе радость моя возможна, приезжай к нам, не мешков, ей свет мой, несносная мне печаль, что ты радость в дальнем таком пути, буди над тобою свет мой, милость Божия, и вручаю тебя, радость свою, общей нашей надежде, Пресвятой Богородице, она тебя, надежда наша, да сохранит». «И ныне подлинно отписать не могу о своем приезде для того, что дожидаюсь кораблей», — отвечает Петр. «А как они будут, о том никто не ведает. А ожидают вскоре. А как они будут, и я, искупя, что надобить, поеду тотчас день и ночь. Да о едином милости прошу. Чего для изволишь печалиться обо мне? Изволила ты писать, что предала меня в паству Матери Божьей. Такого пастыря имеючи, по что печаловать? То я бо молитвами и предстательством не точу я един, но и мир сохраняет Господь. За сим благословение прошу, недостойный Петрушка». Петр пишет, что был на море, обещание не сдержано. Новая причина матери беспокоиться, торопить сына, чтоб возвратился. «Сотвори, свет мой, надо мною милость, приезжай к нам, батюшка мой, не замешков, ей-ей, свет мой, велика мне печаль, что тебя, света моего, радости не вижу. Писал ты, радость моя, ко мне, что хочешь всех кораблей дожидаться, и ты, свет мой, видел, которые прежде пришли, чего тебе, радость моя, тех дожидаться? Не презри, батюшка мой, свет, сего прошения. Писал ты, радость моя, ко мне, что был на море, а ты, свет мой, обещался мне, что было не ходить». А у сына было на уме, как бы пойти подальше, на будущий год. Он устроил верфь в Архангельске, заложил корабль, другой заказал в Голландии. По праздникам ходил в церковь, сам читал апостол и пел с певчими на клиросе, обедывал у архиепископа Афанасия, с которым, между прочим, толковал о плавании по морям и рекам кораблями и другими судами, обедывал и ужинал у иностранных купцов и корабельных капитанов, которые могли порассказать ему так много любопытного. Сжегший фейерверк, Петр 19 сентября выехал из Архангельска в Москву. Здесь всю осень работал над приготовлениями к новому морскому походу и принял название шкипера вместо бомбардира. На этот раз помехи быть не могло к морскому походу. 25 января 1694 года умерла царица Наталья Кирилловна на 42-м году своей жизни, после пятидневной болезни. Петр оплакивал кончину матери чрезвычайно, записал очевидец. После похорон 26-го числа вечером явились к царю братья и родственники покойницы, и приход их причинил новую чрезмерную скорбь. Через день 28-го числа записано, что Петр был на празднике у Лефорта, на другой день там же. Но не одни пиры Лефорта развлекали Петра в его горе. Федор Матвеевич, писал он к двинскому воеводе Апраксину, «беду свою и последнюю печаль глухо объявляю, о которой подробно писать рука моя не может, купно же и сердце. Пусих, яко, ной, от беды мало отдохнув, и о невозвратном оставе о живом пишу». Это живое состояло в том, что приготовлено было все нужное для строения нового корабля в Архангельске. 1 мая Петр отправился во второй морской поход, которым придан был такой же потешный характер, как и сухопутным походам. Адмиралом был назначен известный генералиссимус князь Федор Юрьевич Рамадановский. Человек зело смелый к войне, а паче к водяному пути, как в шутку выражался об нем Петр. Вице-адмиралом бывший польский король Иван Иванович Бутурлин, контр-адмиралом Шаутбенахтом Гордон. Первым делом Петра по приезде в Архангельск был спуск на воду корабля, который заложил он прошлый год. Потом царь отправился на яхте «Святой Петр» в Соловки. На дороге поднялась страшная буря, кораблекрушение казалось неминуемо. Петр приобщился уже святых тайн из рук сопровождавшего его архиепископа Афанасия. К счастью, нашелся искусный кормчий Антон Тимофеев, который успел вести яхту в Унскую губу, и они стали на якоре близ Пертаминского монастыря. Собственными руками Петр сделал крест в 1,5 сажени вышиною и поставил на том месте, где вышел на берег. На кресте виднелась голландская надпись. «Сей крест сделал шкипер Петр в лето Христово 1694-го». Побывав в Соловецком монастыре, Петр возвратился в Архангельск, где спущенный перед тем на воду корабль был оснащен, вооружен и назван «Святой Павел». Ждали с нетерпением корабля, заказанного в Голландии. Наконец и он явился. То был 44-пушечный фрегат «Святое Пророчество». Радость при получении этого сокровища ознаменовалась по обычаю большими пирами. «Что давно желали, ныне совершилось», — писал Петр в Москву к своим. «Пространнее писать буду в настоящей почте, а ныне, обвеселяся, неудобно пространно писать, паче же и нельзя. Понеже при таких случаях всегда Бахус почитается, который своими листьями заслоняет очи хотящим пространно писати». После пиров царь своим флотом, состоявшим из 3 кораблей, отправился провожать иностранные корабли и доплыл до Святого Носа, крайнего пункта на Белом море. В 1-х числах сентября Петр был уже в Москве. Кроме этих потех было еще одно любимое удовольствие молодого Петра – приготовление и сожжение фейерверков. Во всех потехах участвовала компания, эта знаменитая дружина – собранная из людей разных сословий, разного происхождения, побратавшихся во имя своего вождя, бомбардира и шкипера. Петр, несмотря на свою молодость и потешный характер своих занятий, успел уже из окружающего общества притянуть к себе лучшие силы, взять лучших людей, отличавшихся той или другой способностью. Относительно этих способностей нас не должны смущать какие-нибудь иностранные известия, что тот или другой из сотрудников Петра имел мало сведений в том деле, которое было ему верено. Странно было бы предположить, что Петр мог найти сон гениальных людей, которые вдруг каким-нибудь чудом могли бы приобрести полное приготовление. И если бы Петр хотел окружить себя только людьми вполне приготовленными, то он должен был бы окружить себя одними иностранцами, отстранив всех русских, но этого-то он именно и не хотел. И все важнейшие должности поручал русским, хотя бы и недостаточно приготовленным, но способным людям, ибо ему не нужно было делать новое дело чужими руками, что было бы легко для него, но не прибыльно для России. Ему нужно было приучать русские руки к новому необходимому делу. Но понятно, что с самого же начала иностранцы, долженствующие служить своими сведениями новому делу, были необходимы, и подле русских мы встречаем в компании иностранцев, обруселых и необруселых еще, подле Рамадановского, Плещеева, Стрешнева, Апраксина, Головкина, Трубецкого, Куракина, Репнина, Бутурлина, Матвеева, Головина, видим Виниуса Вейде, Кревита, Брюса. Люди, владевшие могущественным средством приобретения знаний иностранными языками, выдвинулись, и те из них, которые были способны воспользоваться своим знанием, были способны к многообразной и сильной деятельности, были притянуты Петром. Так одним из близких к нему людей сделался думный дьяк Андрей Андреевич Виниус. Сын известного нам голландского выходца Андрея Денисова Виниуса, Андрей Андреевич родился в России, обрусел, был православный, от русских отличался только своим образованием. Еще при царе Алексее Михайловиче был известен как переводчик книг, составитель краткой географии. Теперь уже старик Виниус откликнулся на зов молодого преобразователя, и мы увидим многообразную, изумительную в его годы деятельность. Подобной же деятельностью отличался и переводчик английского языка в посольском приказе – Кревит. В посольском приказе сидел еще переводчик Шафиров. Это будущий вице-канцлер. Дела было много, рук мало, и члены дружины должны были заниматься многими делами, по примеру своего вождя – бомбардира, шкипера и корабельного плотника. После марсовых и нептуновых потех дружина отдыхала на веселых пирах, в сильной борьбе с иностранцем Бахусом и со своим доморощенным Ивашкою Хмельницким, как на сухопутных и морских потехах генералиссимусом и адмиралом был Рамадановский, а Петр – ротмистром, бомбардиром или шкипером, так и на пирах главою компании был Никита Зотов. Всешутейший отец Иоанникит, пресбургский, кокуйский и всеяуский патриарх. Петр был и здесь только диаконом. На святках компания ездила Христа славить. Сам царь ездил по всем боярам и палатным людям. Зотов ездил купцам. В январе 1694 года было большое торжество. Женился шут Яков Тургенев на дьячьей жене, а за ним в поезду были бояре, окольничьи, думные и всех чинов палатные люди. А ехали они на быках, на козлах, на свиньях, на собаках, а в платьях были смешных. В кулях мочальных, в шляпах лычных, в крашенинных кафтанах, опушенных кошачьими лапами, в серых разноцветных кафтанах, опушенных бельями хвостами, в соломенных сапогах, в мышьих рукавицах, в лубочных шапках. А Тургенев сам ехал с женою в государской лучшей бархатной карете, а за ним шли Трубецкие, Шереметьевы, Голицыны, Гагины в бархатных кафтанах. Женился он, Яков, в шатрах на поле между Преображенским и Семеновским, и тут был банкет великий три дня. Когда молодой царь со своей компанией потешался таким образом, в остальном обществе происходили явления, которые с одной стороны объясняли поведение компании, с другой показывали, как необходимо было обществу обновление, которого собственными внутренними средствами оно достигнуть не могло. Вот печальная летопись. В 1693 году била челом казначея царевича Алексея Петровича Татьяна, вдова стольника Всеволожского, что в доме боярина Кондратьев и меча Нарышкина при боярине и других свидетелях стольник Афанасий Караваев называл ее воровкою. Свидетели показали. Караваев говорил, что Всеволожская воровка, и если б так приехала к нему Афанасию, как приезжала к Степану Фифилатьеву, то он бы ее срубил. «Уже и женки ездят по разбоям», — говорил Караваев. И когда Нарышкин спросил его, кто женки, отвечал: «Македонская княгиня за воровство на площадь выважена и на плах укладена, а вдова Татьяна приезжала к Фифилатьеву два раза жигать». Караваев показал, что он был у Нарышкина бить челом о родственнике своем Степане Фифилатьеве по делу с Всеволожскою. Татьяне доправлено бесчестие по уложению. Князь Александр Крупский был бит кнутом за то, что жену убил. В 1694 году явились в воровстве по язычной молвке стольники Владимир с братом Василием Шереметьевы. В этом деле пытаны князь Иван Ухтомский, Лев и Григорий Ползиковы, Леонтий Шиншин, Языки на них с пытки говорили, что на Москве они приезжали среди бела дня к посадским мужикам и домы их грабили, смертные убийства чинили и назывались большими. Шереметьевы были освобождены на поруки и даны для бережения боярину Петру Васильевичу Шереметьеву, и после того языки их казнены. В том же году изменил Федор Дашков. Поехал было служить к польскому королю, пойман на рубеже, расспрашиван и повинился в отъезде. Из Смоленска прислан скованный в Москву в посольский приказ, а из посольского приказа освобожден, потому что дал думному дьяку Емельяну Украинцеву 200 золотых. В 1693 году послана была царская грамота о латырскому воеводе о посылке стрельцов в Печерскую пустынь для обережения богомольцев от разбойников. В ту пустынь ежегодно июля к 8 числу к чудотворному образу Казанской Богородицы бывает съезд для богомолья, и в то же время от воровских людей и от разбойников на пустынь, и на братью, и на богомольцев бывает всякое разорение и разграбление, и в прошлых годах ту Печерскую пустынь разбойники разбивали не по одно время. В том же году по указу великих государей в Сольвычегодске, бывшему земскому всеуездному старости, по Чезерской волости крестьянину Степану Пустынникову велено учинить наказание. На площади перед приказной избою бить батаги, сняв рубаху, нещадно, для той, что он, будучи в малых числах, короткое время, во всеуездных старостах по совету с малыми людьми, без ведома усольцев посадских и уездных людей, бил челом великим государем, будто со всего мирского ведома, о Максимке и Федьке Пивоваровых, чтобы им быть по-прежнему в приказной избе в подьячих, и к той челобитной он, Стенька, дважды руку приложил. Вверху подписался старостою Стенькою Пустынниковым, а в другой раз вместо выборного Козырева и за себя подписался крестьянином по Чезерской волости Стенькою Федоровым. Кроме того, посылал челобитную, будто от всего мира, на именитого человека Григория Дмитриевича Строганова. Писал челобитие, в котором челобитие архимандрита Веденского монастыря называл ложным, затейным и своевольным. Писал, что от этого в мире учинилась смута. К своему выбору и к челобитным велел прикладывать руки выборным и посадским, и уездным людям. А посадские люди и волостные крестьяне с мирского совета его в старосты не выбирали. И выборному посадскому, и волостным выборным его выбирать не велели. Понимали, что дела идут дурно, что так нельзя быть, но как помочь беде? Мнения делились, одни говорили, что за морем лучше и надобно смотреть туда. Другие повторяли, что надобно прежде всего выгнать немцев, от которых все зло. Последнего мнения держался, как мы видели, патриарх Иоаким. Он торжествовал с падением Софьи. Враг его Медведев был растрижен, повинился в ересе, казнен как изменник. Малороссийские духовные спешили уверениями, что во всем согласны святейшим. К Барановичу, который отговаривался малороссийским обычаем, послана патриаршая грамота. «Писали мы к тебе, желая ведать согласие и единомыслие твое, к Святой Восточной Церкви и к нам, архипастырю твоему, и твое боголюбие, презирая и в ничто полагая нас, отца и архипастыря твоего». По прошествии многого времени едва отписал, и то не по своей мудрости. Мы тебя спрашивали об одном, а ты отвечал о другом. Мы тебе предложили от востока, а ты, отскочивший в противную сторону, говоришь от запада. И простому человеку стыдно так говорить. Вместо того, чтоб противопоставить нам обычаи, преданные святыми отцами, ты толкуешь о своем застарелом обычае и о новшествах, обретающихся неосмотренно в новосочиняемых ваших книгах. Изъяви нам все искренно и немедленно, да не обнаружится пред нами твои непокорства и презрения, или ты один вне власти нам данной.